это оператор нос, то на выходе будет единица плюс ноль. В данном случае ничего, конечно, не меняется, поскольку у нас симметричная комбинация. Оператор Z. Если 0 подается, то 0, а если единица, то минус единица. Тоже ничего не меняется, но если подается 0 плюс единица, то на выходе 0 минус единица. А вот это уже состояние другое, потому что меняется относительная фаза кубита. Это оператор переворота фазы. X, Y, Z. А вот важнейший оператор в этих квантовых схемах это оператор H. Только это не гамильтониан, вот этот оператор. А это так называемый оператор Адамара. Оператор Адамара H. И вот что он делает. Если подается 0, то на выходе 0 плюс единица. То есть он строит суперпозицию. А если подается 0 единица, то на выходе 0 минус единица. Если два раза применить оператор Адамара, то мы получаем единичный оператор I. Если к этой комбинации применить снова оператор Адамара, то получается исходный оператор 0. Ну вот, это однокубитовые операции, которые нам понадобятся в ближайшее время. А вот эта двухкубитовая операция здесь изображена. Это оператор C0. Контролируемый нет. Так вот, для любых вычислений, для любого алгоритма требуется набор однокубитовых операций и всего лишь один двухкубитовый оператор, контролируемый нет. Есть такая теорема. Контролируемый нет работает так. Вот у нас. Это контрольный кубит. Первый кубик. Контрольный. Если здесь нолик, а здесь y, то здесь y. Ну или давайте конкретно. 0. Будет 0. Единица. Единица. Не меняется ничего. Но если контрольный кубит находится в состоянии 1, тогда происходит операция 0. 0 меняется на единицу, а единица меняется на 0. Этот оператор тоже работает с суперпозиционными состояниями. В этом отличие квантового компьютера от классического. Ну, давайте посмотрим, как работает простейшая квантовая схема. Что на выходе такого простейшего квантового компьютера, который я нарисовал уже, еще раз нарисую. Оператор Адамара, а после этого делается операция двухкубитовая, C0. И вот что будет на выходе такого компьютера? Давайте на вход подадим 0,0. Это означает, что первый кубит в начале вычислений находится в состоянии 0, и второй кубит в состоянии 0. Значит, оператор Адамара первый кубит переводит в состояние суперпозиционное. 0 плюс единица. А здесь в состоянии 0. Целевой кубит находится в состоянии 0, а контрольный кубит находится в состоянии 0 плюс единица. Какое выходное состояние будет? 0 ничего не меняет, значит первое состояние суперпозиции 0, 0 плюс первый кубик в состоянии 1, и он переворачивает 0 в состоянии 1. Значит, будет 1-1. Ну, конечно, надо еще нормировку, там корень из двух знаменателей, но я сейчас не пишу, это очевидно. Но надо нормировать эти состояния. Ну, может быть, я напишу один раз корень из двух. Вот такое состояние будет на выходе. Значит, первый кубик в состоянии 0, второй кубик в состоянии 0, первый кубик в состоянии 1, второй в состоянии 1. И это суперпозиционное состояние. Вот что делает такой простейший квантовый компьютер. Вот такие схемы реализованы экспериментально. Они генерируют состояние Белла. В частности, по поляризациям фотонным. То есть это хорошо изученный и экспериментальный процесс. И вот это состояние, одно из четырех состояний Белла, базиса Белла, так называемое. В то же время такое состояние называется ЭПР-парой, по фамилиям ученых, которые ввели в 30-х годах прошлого века. Вот такое состояние. Эйнштейн, Подольский, Розен. В 33-м году была работа в Физрееве. Эта работа одна из самых цитируемых работ вообще всех, из всех работ по физике. Одна из самых цитируемых работ. Вот Эйнштейн и Розен придумали это состояние чисто теоретически, с целью опровергнуть квантовую механику. И вот прошло 70 лет, споры относительно этого состояния не утихали. Ну а сейчас это состояние просто используется для различных целей. Вот в криптографии, в квантовом компьютере. Это так называемые перепутанные состояния двух кубитов. Перепутанные, entangled, английский, entangled state. Перепутанные состояния. Вот Эйнштейн со своими соавторами ввел это состояние. Сейчас мы напишем еще три оставшихся состояний Белла. Они получаются, если вот здесь вот на вход этого квантового компьютера подавать 0 единицу, затем единицу 0 и еще единица единица. Вот это исчерпывает все возможности, и каждый вход генерирует свое состояние. Значит, какие еще состояния могут быть? 0, 0, минус 1, 1. Это вы сами можете сгенерировать на этом квантовом компьютере. Затем 0, 1, минус 1, 0. И, наконец, 0,1 плюс 1,0. Вот четыре состояния. Чем они отличаются? Какова их самая отличительная черта? Эти состояния не факторизуются в состояние отдельных кубитов. Что значит факторизуется? Вот посмотрите, аналогичное состояние напишу. 0, 0 плюс 1, 0. Это состояние по виду аналогично любому из этих состояний, но это принципиально другое состояние, потому что я могу его представить в виде произведения состояния 0 плюс 1 на состояние 0. Это первый кубит. Он находится в суперпозиционном состоянии 0 плюс 1, а второй кубик в состоянии 0. Если я перемножу, я получу состояние 0, 0, 1, 0. И суперпозицию этих состояний. Вот это так называемое сепарабельное состояние. В квантовой механике есть такой страшный термин сепарабельное. Оно разделяется в произведении двух. А вот эти состояния не сепарабельные. Вы не можете их представить в виде произведения. И вы смотрите, каким удивительным свойством обладают такие состояния. Вот представьте себе, что мы умеем готовить такие состояния. Вот на квантовом компьютере формально мы делаем на этой схеме. А на эксперименте это надо иметь какой-то параметрический генератор света, разделительные элементы, световоды, по которым отводятся эти кубиты. Но так или иначе, это реализовано все. Это уже прошедший день науки. Это уже технология, работает уже в устройстве. Это умеет делать очень хорошо физики. И вот представьте себе, что мы сгенерировали вот такое вот состояние. Конкретно мы имеем два кубита в этом состоянии. Реальных кубита. Первый кубит. Или так, давайте. И второй кубит. И они находятся вот в таком квантовом состоянии. Мы делаем следующее. И это опять-таки экспериментально сделано. Я просто утрирую ситуацию. Мы берем и один кубит посылаем, скажем, во Владивосток. А второй кубит оставляем в Москве. Реально делаются такие эксперименты на расстоянии 120 километров. По световодам. Один квант, который в паре, вот в перепутанном состоянии, один из квантов посылается за 100 километров от лаборатории, где остается второй квант. Или спин. Спин можно тоже передать на расстояние. И так они разделены, и между ними нету взаимодействия физического, по крайней мере, нету известного нам какого-либо взаимодействия. Тем не менее, вот что оказывается. Давайте применим постулат измерения к этой паре. Что? И давайте измерять первый кубит. Допустим, во Владивостоке измеряется первый кубит. Вот это будет во Владивостоке. А это Москва. Остался второй кубит. Вот первый кубит экспериментатор измеряет. Что он получит? Я напишу все-таки нормировку здесь. Единица на то и не то. Я сразу могу применить постулат измерения. И получается следующее. С вероятностью 1/2 на первом кубите получится состояние 0. С вероятностью 1/2 на первом кубите получится состояние единицы. Значит, либо это, либо это. Но вторая часть постулата измерения утверждает, что тогда происходит коллапс вот этого состояния, вот к этому состоянию, и в случае, если обнаружен ноль, тогда получается ноль и на втором кубике, но с вероятностью равной единице. А если же был обнаружен единичка, тогда происходит коллапс к этому состоянию. И тогда экспериментатор в Москве с вероятностью равной единице получит тоже единицу. Вот что получается. Собственно говоря, это был один из аргументов Эйнштейна. Хотя статья посвящена другим вопросам, но это тоже неявным образом этот вывод входил. Получается бессмысленный вывод. Кубиты совершенно не чувствуют друг друга, никакого физического взаимодействия нету, но результат измерения первого кубита во Владивостоке навязывает, то есть делает его уже невероятностным, не случайным событием, а достоверным событием, которое происходит с вероятностью равной единице, навязывает результат измерения второго кубита, который находится на расстоянии сотни километров. Это вывод квантовой механики. Вывод из вот этого перепутанного состояния, придуманного Эйнштейном. И из постулатов измерения. Но постулаты измерения проверены на огромном числе экспериментов. И не было никаких оснований не доверять постулатам измерения. Так вот, 70 лет, я еще раз повторяю, все это было парадоксом, это предсказание, и вот сейчас оно проверено экспериментально. Да, так и происходит. Что это такое? Неизвестное нам взаимодействие, дальнодействие какое-то квантовой механики, что это за корреляции такие, которые чувствуются на таких расстояниях, на этот вопрос ответа сейчас нет. Просто постулат измерения и квантовая механика еще раз, рецепты квантовой механики еще раз были подтверждены уже тончайшими экспериментами. Вот в случае этих перепутанных состояний. Познакомимся с таким вопросом, как плотное кодирование, использование таких вот перепутанных состояний для передачи информации по квантовым каналам. Оказывается, квантовые каналы позволяют более плотно кодировать информацию, чем классические каналы. И вот простейший пример такого плотного кодирования – это передача двух битов классической информации одним квантовым битом. Можно одним квантовым битом передать два бита классической информации. Как это делается? Вот с помощью как раз этих самых ЭПР-пар. Ну, представьте себе, что у вас есть два человека А и Б. И вот у А есть четыре числа. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Скажем так. Ну, я не пишу здесь наоборот-то, но не важно, в общем-то. 0, 1, 1, 0. Не в этом сейчас суть. В представлении двоичном. А суть в том, что вот есть, значит, 4 числа у А, и ей надо передать 2 бита классической информации. То есть у нас информация перед передачей это логарифм по основанию 2 от 4 равняется 2. А после передачи двух битов информация 0, значит, передается как раз 2 бита классической информации. Так вот, давайте покажем, что эту же операцию, вот по емкости переданной информации, можно осуществить путем передачи одного бита, а не двух. Здесь надо 2 бита передать. 2 любых из этих бита. А в квантовом случае можно ограничиться одним кубитом. Как это делается? Предположим, есть генератор ЭПР-пар, и вот он генерирует вот такое состояние. А первый кубит из этой пары направляется А, первый кубит. А второй кубит из этой пары направляется В, второй кубит. Обратите внимание, что эта процедура, это еще не передача информации, это просто подготовительная процедура. Есть какая-то фабрика производства кубитов, она снабжает этими кубитами, находящимися в перепутанном состоянии, А и В. То есть никакой передачи информации при этом еще не происходит. И вот происходит сначала процесс кодировки. А, имея квантовый компьютер, квантовый компьютер вот такой, я сейчас нарисую его. Простейшая схема. Вот здесь некий оператор О, причем этот оператор, это будет оператор X, оператор идентичности, оператор X, оператор Z и оператор x, z. Вот 4 оператора, которые будут действовать на первый кубит. А затем будет произведена вот операция c0. И операция Адамара H над первым кубитом. Ну и затем будет производиться измерение. Где здесь кодировка, а где декодировка в этой схеме, будет ясно. Вот сейчас давайте посмотрим, что делает A над первым кубитом. Допустим, она использует сначала оператор идентичности. Тогда ничего не меняется. И мы имеем состояние двух кубитов такое. 0, 0 плюс 1, 1. Это после операции идентичности. Я не буду писать нормировку. Затем действуем оператором x на первый кубит. Это оператор 0. И тогда вот на это состояние мы действуем оператором x на 0. Это единица 0. Плюс на единицу. Это 0 единица. Генерируется второе состояние. Затем мы подействуем оператором z на первый кубик. Оператор z с нулем ничего не делает, а с единицей меняет знак. И, наконец, давайте подействуем оператором x z. Оператор z делает нам вот таким состоянием. А оператор x перевернет 0 на единицу и единицу на 0. Значит, оператор x единица 0 минус 0 единица. Вот мы и сгенерировали таким образом. Вот в этой части схемы, вот в этой части, четыре состояния. И вот эти состояния кодируют наши числа. 0, 1, 2, 3. Четыре числа. Кодируются все это состояния, как видите, перепутанные. Их нельзя факторизовать. Ну вот. Затем, что мы делаем? Пересылается от А к Б одно из этих состояний, один кубит. Это четыре возможности, но реализуется одна. И этот кубит пересылается в Б, и вот здесь вот начинается процесс декодировки. То есть, вот в этой квантовой схеме, вот эта часть производится корреспондентом А, а вот эта часть производится корреспондентом Б. Значит, А пересылает свой первый кубит, и таким образом, начиная с этого момента, Б имеет уже оба кубита. Он может работать и с первым, и со вторым кубитом. Информация передана, это квантовая информация. Б имеет одно из этих состояний. И ему надо решить, какое состояние он получил. Фактически он не знает этого, что он получил. Значит, что он делает? Он делает декодировку. Он применяет операцию C0 вот к этим состояниям. Итак, что получится? Давайте смотреть. Первый кубит является контрольным кубитом. Первый кубит, контрольный кубит. Значит, здесь 0. 0 ничего не меняет со вторым кубитом. Значит, он получает 0,0. Смотрим сюда. Первый кубит, контрольный кубит. Единица меняет в целевом кубите единицу на 0. Значит, он получит единица 0. Но ведь это состояние уже факторизуется. Это состояние равняется состоянию 0 плюс единица на первом кубике. Но состояние 0. И если мы теперь подействуем на первый кубик оператором Адамара, то что мы получим на первом кубике? Кто мне скажет? Кто следил внимательно? Если мы на первый кубик, вот в этом состоянии, действуем оператором Адамара, что получается после этого? А? Ноль. Очень рад, что есть в аудитории следящие люди. Ноль, конечно, оператор Адамара из нуля делает суперпозицию симметричную, а из симметричной суперпозиции оператор Адамара снова делает ноль. H на H — это оператор идентичности, H в квадрате. Значит, после вот этой операции вот здесь будет состояние 0 на первом кубике. На втором кубике будет состояние 0. Вот что мы получили. Очень хорошо. Давайте смотреть здесь. Что будет с этим состоянием? Первый кубик контрольный, единица, он перевернет 0, единицу. Первый контрольный кубик 0, он ничего не делает. 0, единица. Опять-таки факторизуемое состояние после декодировки. Что это за состояние? Это состояние 0 плюс 1, умноженное на состояние 1. И к нему применяется операция Адамара. Вот она. Что мы получим? Мы получаем состояние 0, 1. 0, 0, 0, 1. Легко сообразить, что будет дальше. Я не буду даже выписывать. Ну хорошо, давайте это вот сделаем. Декодируем с помощью операции ЦНОТ. Первый кубик состоит 0. Он ничего не делает с контрольным кубиком. А этот переворачивает контрольный кубик в состоянии 0. Состояние факторизуется. 0 минус единица на состоянии 0. После того, как мы сделаем операцию Адамара вот с этим первым кубитом, что мы получим? Какое состояние? 1. 1. И мы получаем 1, 0. И, наконец, последнее. Наконец, последнее. Опять-таки, вот эта операция декодирования. Единица меняет 0, второй кубит, на единицу. 0 ничего не меняет. Что это за состояние? Оно факторизуется. Единица минус 0. Единица минус 0. На единицу. После действия оператора Адамара здесь получается единица. И мы получаем единица на единицу. Этим и заканчивается процесс декодировки. Потому что, измеряя оба кубита, а B имеет два кубита, он получает либо 0, 0, либо 0, единицу, либо единицу, 0, либо единицу, единицу. Информация передана. Зная правила кодировки, он знает, какое число ему передали. Пересылка всего лишь одного кубита происходила один раз. От А до Б первый кубит после вот этих операций с ним был передан Б, а информация переданная равняется двум классическим битам. Привет. Вот это очень интересный пример, один из первых примеров, первых исторически, когда начали демонстрировать преимущество квантовой информатики перед классической, вот связанное с этими перепутанными состояниями и суперпозиционными состояниями. Теперь мы хотим продемонстрировать еще большее преимущество в целом ряде случаев квантовых схем перед классическими, когда получается экспоненциально большой выигрыш. Когда мы имеем дело с большими числами и степенями, в которые они входят, вот скажем, вот с такими числами, 2 степени n, когда n, скажем, 50 или даже 500. Трудно даже представить себе, насколько это огромные числа. С такими огромными числами классические компьютеры работать не могут. Вот представьте себе, что мы хотим записать, поставим себе задачу, записать в памяти где-то 2 в степени n чисел, если n равняется 500. Фантастическая задача для классического компьютера, абсолютно нереально. Квантовый компьютер это делает, и делает совершенно реально. Ну, конечно, нету еще квантовых компьютеров с регистром из n равной 500. Вот к этому числу приближается сейчас реальное устройство, работающее. Давайте обсудим принципиальные вопросы. Итак, следующий наш вопрос – это квантовый параллелизм. Квантовый параллелизм. Квантовый параллелизм – это одно из основных свойств, на котором основан квантовый компьютер или обладает квантовый компьютер, и его можно грубо определить так. Это способность за одно действие, вычислить вот экспоненциально большое число функций от различных аргументов на одном процессоре, параллельно. Мы будем иметь дело с так называемыми булевыми функциями f от x. Причем x принимает значение. Ну, сначала давайте рассмотрим 0,1 и f от x. 0 или 1. На самом деле x может принимать, как мы увидим, 2 в степени n значения. Потом мы обобщим это на этот путь. Давайте рассмотрим вот такую схему квантового компьютера. Это двухкубитовый квантовый компьютер. Двухкубитовый, из двух кубитов состоящий. И вот он содержит некоторый черный ящик, некоторый оператор, который мы будем называть U от F. Вот это целевой кубит X в состоянии. Есть контрольный кубит в состоянии Y. Это на входе черного ящика, этого двухкубитового. И он совершает двухкубитовую операцию. Мы увидим, что в частном случае это просто операция контролируемого нет, C0. Значит, двухкубитовую операцию совершает. Ну, давайте конкретно, x будет в состоянии 0, тогда вот переносит без изменения состояние 0, а если y в состоянии 0, то здесь будет y плюс f от x, и если y это 0, то вот это обозначение операции сложения по модулю 2. То есть если 0, а здесь f от x, то это просто f от x. F от x. Ну, заметьте, что если есть единица, то тогда единица минус f от x. Ну, а обратите внимание, что это операция c0 тоже. Так вот такой вот черный ящик, значит, мы подаем 0 сюда и получаем в результате на выходе 0 f от x, то есть f от x. Значит, на выходе выходное состояние будет вот такое. На входе мы подали состояние 0,0. Это состояние входное. После преобразования мы получили состояние выходное, out. Что это за состояние? Это состояние 0, f от нуля. То есть, вот такой вот оператор у от f вычисляет значение функции. Если аргумент здесь 0, то он вычисляет f от нуля. Легко проверить, что если мы зададим вот такое состояние на первом кубите состояние 1, а здесь по-прежнему 0, то после операции у f мы будем иметь вот такое вот одно состояние. 1 f от единицы. То есть вот такой вот блок, будучи реализованным экспериментально, будет вычислять нам просто значение функции от аргументов, которые заданы на первом кубите. То есть будет действовать точно так же, как классический компьютер. Но отличие квантового компьютера, как я уже говорил, состоит в том, что квантовые операторы, квантовые деятели, могут работать с суперпозиционными состояниями. И вот если мы возьмем тот же самый блок, тот же самый вентиль, двухкубитовый. Здесь по-прежнему мы оставим 0, но здесь подадим суперпозиционное состояние, то одновременно он будет работать с двумя компонентами суперпозиции и складывать результат. Это линейный оператор. Значит, что же будет на выходе? Какое состояние? На выходе. Значит, на входе мы имели такое состояние. Первый кубит 0, второй 0, плюс первый кубит 1, второй 0. На корень из 2. После операции у f мы будем иметь вот такое вот одно состояние. Ноль f от нуля плюс единица f от единицы. Вот это и есть квантовый параллелизм. За одно действие, работая над суперпозицией, параллельно сразу, квантово-механический оператор вычисляет два значения функции. F нуле, F единица, от единицы. Это и есть квантовый параллелизм в двухкубитовом случае. Все обстоит прекрасно. Устройства эти реально работают. Но, и они выдают результат в виде суперпозиции. Но как извлечь этот результат? Надо измерять. И опять проклятие постулата измерения все портит. Что утверждает постулат измерения относительно суперпозиционного состояния? Что оно коллапсирует в результате измерения. И вы получите либо вот это состояние, либо это, с вероятностью равной 1/2. То есть после измерения вы получите всего лишь одно значение функции, хотя в компьютере до измерения, квантовом, содержалась информация и об этом значении функции, при этом значении аргумента и при значении единицы. Но измерение необратимо портит нам это поле информации. И мы получаем в результате либо вероятность 1/2, либо 0f(0), то есть значение, либо единица f от единицы. Итак, квантовый параллелизм – вещь хорошая, но надо использовать его с умом, хитростью даже, большой, огромной. И вот нашлись люди, которые обошли постулат измерения. И нашли такие алгоритмы, такие задачи, уже реальные совершенно. Когда мы по одному измерению можем извлечь глобальную информацию о функции f. Вот мы такими алгоритмами займемся. Но сначала мы поставим такой вопрос. Как записать 2 в степени n различных чисел, например, от 0 до 2 в степени n без единицы, в регистре квантового компьютера, состоящем из n кубитов. Как это сделать? Как записать? Это огромное поле информации, массив информации, фантастический. При n равный там сотне. Это фантастический массив. Можно это сделать или нет? Да, это можно сделать. Реально это? То есть это что, теоретически можно сделать? Или это можно сделать экспериментально? Это можно сделать экспериментально, это сделано. Для n, скажем, 20-30. Это реально абсолютно сделано. Как это делается? Итак, у нас есть регистр данных. Но теперь он состоит из n кубитов. n кубит. Просто n спинов, n фотонов, n микрочастиц. С 2 базисными состояниями 0 и 1 и, значит, континуум суперпозиционных состояний. То есть кубит, n кубитов имеет. И вот предположим, что каждый кубит, ну так оно и делается, находится в состоянии 0. Каждый состояние 0. Итак, они приводятся в состояние 0. Ну, помните, это спин вверх, допустим. Магнитное поле есть, и вот вдоль магнитного поля спин ориентируется. Это состояние 0. Каждый кубит в начале вычисления. Давайте состояние квантовое будем записывать вот в каком виде. Вот начальное состояние, мы его обозначим начальным индексом 0. Это будет произведение. Ну, говорят, тензорное произведение, сейчас это не важно. Значит, произведение состояний для n кубитов. И вот число со множителей равняется n. Каждый находится в состоянии 0. Пишут кратко еще вот как. Краткое обозначение для этого. 0 n раз на ноль, если мы пишем, если это двухкубитовое состояние, тогда второй кубит – это второй кубит. Вот. То есть мы рассматриваем сейчас вот какой случай. Нас будет он интересовать. Мы обобщили двухкубитовый квантовый компьютер на случай R-кубитов. Значит, у нас теперь вот такая схема будет. N, оператор Адамара в степени R или умноженное N раз. А дальше блок UF. И выходное состояние вот здесь. Вот это обозначение означает, что в первом регистре n кубитов, а здесь по-прежнему один кубит. И вот начальное состояние вот такое вот. Первый регистр данных вот в таком вот состоянии. А это целевой кубит в состоянии 0. Входное состояние существует вот здесь, вот, с 0. Вот здесь. Вот теперь давайте рассмотрим важнейшую операцию. Применение оператора Адамара. Оператора Адамара. Вот к этому состоянию, которое содержит n кубитов. Каждый оператор Адамара действует на свой кубит. Что он делает с состоянием 0? Оператор Адамара переводит каждый кубит в суперпозиционное состояние. Правильно? Значит, что мы будем иметь после вот этой операции, вот в этом течении? Что за состояние связи вот в этом вот течении времени? Вот такое вот состояние 1. Это 1 плюс 0 на корень из 2. 1 плюс 0 на корень из 2 и так далее. 1 плюс 0 на корень из 2. Ну а второй кубит по-прежнему в состоянии 0. Вот нас будет интересовать состояние первого регистра. Что получается в результате перемножения вот этих вот состояний? Мы получаем вот какие состояния. Ну, нормировочный множитель единицы на корень из 2 в степени n. Мы получаем состояние n нулями. Затем получаем состояние с одной единичкой, стоящей либо здесь, либо здесь, либо здесь. Я напишу так. Единица 0, опять-таки n и так далее. И, наконец, будет последнее состояние со всеми единицами. А здесь будет по-прежнему 0. Согласны? Вот мы получаем суперпозиционное состояние в этом регистре. И вот что интересно. Вспоминаем двоичное представление чисел. Ведь каждая из этих комбинаций – это как раз одно число. Правильно? В двоичном коде. Ну давайте вспомним еще раз. Если у нас есть число x, так мы его обозначим. И вот оно задается вот такой вот последовательностью x0, x1, xn без единицы. Где каждое x это либо 0, либо единица. Так? мы можем представить некое число x в таком виде: x n без единицы, 2 в степени n без единицы, плюс x n минус 2, 2 в степени n минус 2, плюс и так далее, плюс x 0 на 2 в степени 0. Где вот эти x и t как раз берутся вот из этого набора. То есть вот этот набор двоичных представлений задает нам определенное число x из интервала от 0 до 2 в степени n без единицы. Значит, вот это число x находится в интервале от 0 до 2 в степени n без единицы. И вот состояние t1 после операции Адамара можно записать в таком виде, формально. Единица на корень из 2 в степени n, сумма, значит, все члены суперпозиции суммируются вот здесь вот, от x 0 до 2 в степени n без единицы, x. А состояние второго кубита по-прежнему 0. Или проще, можно так записать это состояние. Вот так. Единица на корень из 2 в степени n, сумма по x от 0, 2 в степени n без единицы. А здесь x 0. X 0. Вот что же сделано? Что сделано нами после вот операции? Вот этой операции. Вот состояние t1 вот в этом течении, вот после этой операции. После этой операции можно смотреть сюда, это более наглядно. В регистре данных в виде суперпозиции записаны 2 в степени n различных чисел от 0 до 2 в степени n без единицы. Это абсолютно реальная вещь, они там есть. И это можно проверить, измеряя каждый кубит. Что в результате такого измерения получится? Эта суперпозиция коллапсирует к одному из этих 2 в степени n чисел. В результате измерения можно извлечь из этого поля информации, массива информации, только одно число. С какой вероятностью оно получится? С вероятностью единица на 2 в степени n. Если мы будем снова приготавливать это состояние и снова измерять, мы получим другое число. При достаточно большом числе измерений мы получаем все числа, которые мы записали в этом компьютере. Это фактически доказывает то, что это реально существующая информация, записанная, но недоступная. Записанная, но недоступная. В результате измерения опять-таки получается только одно число. Опять-таки нужно обойти эту трудность. Вот это состояние ПСИ-1 существует вот здесь. А дальше, вот с этим суперпозиционным состоянием работает блок УФ. И он за одну операцию вычисляет все 2 в степени n значений функции, поскольку это линейный оператор. И работает он в суперпозиции. То есть после УФ, после блока УФ, мы имеем вот что. Значит, УФ, оператор УФ – действует на состояние все-один, все-один, переводит его в выходное состояние все-аут. И что это будет? Давайте распишем. Действие этого оператора — это сумма по x от 0 до 2 в степени n без единицы, состояние x, 0, сложение по модулю, 2, f состояние от x, это просто определение операции. Определение операции УФ, вот это вот. И в результате получается на выходе вот такое состояние. Единица на корень из 2 в степени n, сумма по х от 0 в 2 в степени n без единица, х, f от х. Потому что здесь сложение по модулю 2, видите, здесь нолик. Значит, вот это вот дает нам f от x. И в результате выходное состояние содержит информацию о 2 в степени n, 2 в степени n значении функции f при различных аргументах x, значение которых меняется от 0 до 2 в степени n. Квантовый параллелизм радикально уменьшает число операций. Вот именно здесь, в этой точке, получается экспоненциальный выигрыш. Вместо 2 в степени n вычислений, которые делаются при параллельных вычислениях, скажем, на классических компьютерах, квантовый параллелизм позволяет вычислить 2 в степени n различных функций за одну операцию. Вот это центральный пункт, центральный момент действия квантового компьютера. Здесь мы получаем его экспоненциальный выигрыш. Все остальное – это линейное число операций, линейное по числу аргументов. Возьмите оператор Адамара. Надо применить n раз. Это линейная функция. И линейный рост с ростом числа аргументов. А вот здесь мы получаем экспоненциальный выигрыш. Ну вот какие же сейчас существуют квантовые алгоритмы реально? Это алгоритм Дойча, первый квантовый алгоритм, где был показан экспоненциальный выигрыш, экспоненциально большой выигрыш. Вот как раз 2 в степени n выигрыш. Но алгоритм Дойча — это игра. Игра, которую мы рассмотрим, поскольку алгоритм Дойча прост и понятен. Но есть реальные алгоритмы. Это алгоритм Шора, алгоритм факторизации больших чисел на квантовых компьютерах. И после создания именно этого алгоритма и начался бум в этой области с большими капиталовложениями. Поскольку все сообщения сейчас идут открытым кодом, открытым текстом точнее, значит, они кодированы, но чтобы раскодировать их, нужно факторизовать большие числа. И вот классическим компьютерам это не под силу. Квантовые же компьютеры это могут сделать в случае их создания. И сейчас сюда вкладываются большие деньги, поскольку банк данных накопил большое число перехваченных сообщений, нераскодированных. Ну, во всех областях, включая и военные тоже. Затем есть алгоритм поиска Гровера, так называемый. И, наконец, это моделирование поведения квантовых систем или эволюции квантовых систем на квантовых компьютерах. То есть квантовые системы из-за суперпозиционных состояний обладает огромным числом состояний, вы видели континуум состояний, их невозможно, в общем случае, если они довольно велики, их невозможно моделировать на классических компьютерах. А квантовые компьютеры идеально подходят для моделирования именно квантовых систем, поскольку и там работают и квантовый параллелизм, и суперпозиционные состояния реализуются. Вот основные квантовые алгоритмы. Из этих квантовых алгоритмов мы рассмотрим только лишь алгоритм Дойча. Алгоритм Дойча. И вот давайте поставим задачу Дойча. Задача Дойча вот как ставится. Дойч — это английский физик, математик. Может быть, кто-нибудь купил его книгу, которая продавалась, может быть, и сейчас продается. Она называется «Структура реальности». Несколько претенциозное название — «Структура реальности». Но книга интересная, в ней дана интерпретация многих миров, интерпретация квантовой механики, так называемая интерпретация многих миров, которая является альтернативной принятой копенгагенской интерпретации, которую, кстати, мы излагаем на нашем курсе. Вот постулаты измерения, коллапсы — это все неотъемлемая часть копенгагенской интерпретации квантовой механики. И как раз эти вопросы вызывают наибольшее возражение, или, точнее, психологическое неприятие. Так вот, концепция многих миров обходит эту трудность концептуально, хотя ничего не меняет, по сути, в квантовой механике, в ее формализме вычислительном. Ну, кто интересуется такими вопросами, может почитать эту книгу. Хотя это чтение не очень простое. Вот. Так вот, Дойч, вот какую задачу он придумал. Есть опять-таки два корреспондента, А и Б. И у них есть квантовый компьютер. Ну, сначала у них нет квантового компьютера. Так вот, известно два степени Э различных чисел. Чисел Х, изменяющихся от нуля, до два степени n без единицы. Корреспондент А выбирает наугад одно из этих чисел, одно из чисел x, и посылает это число корреспонденту B. А B вычисляет значение функции от этого аргумента, то есть берет это число в качестве аргумента, вычисляет значение функции. И вот в качестве функции он выбирает либо постоянную функцию, либо сбалансированную. Значит, постоянная функция f от x, это либо все нули, значение ее, значит, 2 в степени f, либо все единички, 2 в степени f. И это есть постоянная функция. Так, первый тип функции – постоянная. Второй тип функции – сбалансированная. Сбалансированная функция принимает значение 0 ровно наполовине значения аргументов и принимает значение единица на другой половине. Итак, корреспондент B сам выбирает либо вот этот тип функции, причем может этот, либо вот этот тип функции. И вычисляет значение функции от присланного аргумента и отправляет результат вычисления либо 0, либо единицу корреспонденту А. Затем А повторяет эту операцию. Она берет наугад второе число X, отсылает B, B снова вычисляет уже выбранный тип функции и отсылает результат А. И так повторяется, эти циклы повторяются. Вопрос. Игра стоит следующим. Надо за наименьшее число корреспонденции А должна отгадать, какой тип функции выбрал B. Балансированный или постоянный? Единственная информация, но это глобальная информация о функции. Балансированная или постоянная? Сколько корреспонденций надо сделать, если задача решается классическим образом? Очевидно, что надо сделать 2 в степени n пополам, 2 в степени n пополам плюс 1 корреспонденция. Потому что в худшем случае вы получите, скажем, 2 в степени n пополам нулей, и только следующая будет единичка. Как видите, это число корреспонденции, число операций, вычислительных операций, экспоненциально растет. И оно огромное, если n велико, порядка сотни. Так вот, оказывается, что на квантовом компьютере требуется всего лишь одна операция, чтобы решить задачу Дойча. Это, конечно, фантастическая задачка. Одна операция нужна. Вот давайте сначала рассмотрим, и на этом сегодня ограничимся, случай n равный единице. А более сложный, я бы сказал, значительно более сложный случай произвольного n мы рассмотрим в следующий раз. Случай n равный единице. Посмотрим, как получается выигрыш в этом случае. И рассмотрим просто, на каком же компьютере решается эта задачка. Вот на какой схеме задача Дойча решается. Сначала двухкубитовый случай. То есть n равняется единице. N это число кубитов в регистре данных. Вот n равняется единице, но у нас всегда есть целевой регистр один, значит это двухкубитовый квантовый компьютер. Оператор Адамара из 0 состояния исходное и состояние 1. Вот обратите внимание, что в задаче Дойча состояние на целевом кубите 1, а не 0, как было при вычислении функции. Вот зачем это делается, это будет ясно. Операция Адамара с целевым кубитом, а затем двухкубитовая операция УФ. Значит, если здесь Y, здесь X, здесь X перенос, а здесь Y плюс F от X, сложение по модулю 2. И, наконец, операция Адамара над первым кубитом и процесс измерения, оператор измерения первого кубита. Вот схема квантового компьютера, на котором можно решить задачу Дойча в случае n равная единице. Ну давайте, поскольку у нас время есть, давайте посмотрим, что за состояние у нас получается в результате вычислений на таком компьютере. Обратите внимание, что в квантовых вычислениях мы как бы уже забыли о квантовой механике, правда, которую изучали. мы имеем дело с нулями и единичками, как в классическом компьютере. Но разница состоит вот в том, что у нас суперпозиционные состояния могут быть. И наши операторы работают, вентили работают с этими суперпозиционными состояниями. Нуля и единица. Вот это разница принципиальная. Итак, входное состояние пси 0, вот в этом течении. Затем после операции Адамара это будет состояние пси 1. Ну и затем после блока УФ это будет выходное состояние пси ау. Выходное. Давайте посмотрим, что же получится. Напишем пси ноль состояние. Состояние пси ноль. Это состояние 0,1. Первый кубик состояния 0, второй кубик состояния 1. После операции Адамара, но это вы уже сами можете записать. 0 плюс 1. Первый кубик. 0 минус 1. Второй кубик. И вот операция QF делает. И вот единица здесь берется для того, вот чтобы применить следующее правило вычислительное. Действие блока УФ можно записать в альтернативном виде. Вот так. УФ действует на состояние Х, а вот здесь специфическое состояние 0 минус 1 на корень из 2. Ну, так. Можно так вот скобочку поставить. И вот какое правило работает. Минус единица степени f от x, x 0 минус единица на корень из 2. Это правило, которое кажется немножко странноватым, то есть не таким, как дано определение действия блока, вот, как определяется блок F, значит, несколько другой. Тем не менее, вы легко проверите, что если вот это состояние второго кубита такое, то действие двухкубитого оператора OF, определенное этими правилами, которые вот здесь вот написаны, эквивалентны вот такому результату. Просто проверяйте, беря 0 и единицу для функции f, и вы получите это самое правило. Ну, у нас сейчас время закончилось. Мы подготовили плацдарм, так сказать. У вас есть время проверить это правило дома. Давайте сегодня закончим, поскольку мы не успеем все равно пройти алгоритм Дойче, вот не осталось, а как раз минут 10 нам не хватило. Нас опять немножечко подрезали. Торопиться я не хочу.